У кого есть вопросы ко мне, задавайте. Я начну потихоньку отвечать.
Еще раз здравствуйте.
Приветствую.
Вот хотел спросить, особенно на основе прошлого доклада, который назывался «Донецко-Криворожская республика. Вопрос, отложенный на 100 лет». И к тому, что... к термину, что любая аналогия ложна. Вот не считаете ли вы, что события... Если исторические события повторяются, похожи друг на друга, то, что, например, было 100 лет назад, то, что сейчас, не означает ли это то, что вопросы, которые были 100 лет назад, не решены?
Я не очень понял, при чем тут аналогия. Дело в том, что аналогичность и похожесть этих самых событий вовсе не означает их повторяемость, детерминированную в будущем, то есть в настоящем. Потому что, вот как только сказал Владимир Владимирович, 18 сценариев только возможных насчитывается. На самом деле, конечно, их гораздо больше, потому что микровероятности никто не сможет учесть просто элементарно. Поэтому да, похоже, но будет так или иначе, мы не знаем. То, что вопрос не был решен, это абсолютный факт. Все нерешенные вопросы всегда решаются сами собой. Согласно законам диалектики, в первую очередь, конечно, единство и борьбы противоположностей и отрицание собственного отрицания. Потому что если у нас есть некое отрицание, ну, понятное дело, у него будет свое отрицание. Если вот прямо сейчас как-то искусственно или не искусственно, наоборот, по объективным причинам решение этого вопроса заморозим, это значит, что он решится позже, как правило, неожиданно, гораздо более болезненно. Вот так.
Спасибо.
По поводу Украины и такой... более философский вопрос. По поводу Украины. Вот 100 лет назад началась мировая революция. Сейчас она продолжается.
Да.
Коммунистические идеи. Вот сейчас мы видим очередной виток истории. Коммунистические идеи, ну, как бы летают в воздухе, можно так сказать. А сейчас на Украине выковывается, можно сказать, настоящие коммунисты, самые жесткие, потому что они попали, потому что они запрещены. Вот может к нам коммунистическая идея как бы вернуться или, как сказать, прийти больше с Украины на самом деле. Был же Донбасс, где поднимали красные флаги. Многие расценивали это как какую-то, ну, революцию, допускай. Потом с этим связаны разочарования, что все это осталось в руках капитала. Вот. Вопрос, ну, в том, что возможно
Я
ли...
Я понял.
Да. Обратная связь. Или Украина — это окраина, она зависит от России. Будет в России там коммунизм, социализм, будет тогда и Украина. Или наоборот.
Ну, дело в том, что проникновение идей, обмен опытом и кадрами никто не отменял. Во-первых, не только с Украиной, а вообще со всем миром. Вот у нас, например, очень сильные люди живут и работают в Греции. Очень толково подкованы теоретики. С другой стороны, есть просто мощнейшие теоретики и очень сильно подкованные люди в Китае, просто отличные товарищи. У нас, на Украине, в Белоруссии, это никто не отменяет, опять же, этого взаимопересечения. Но коммунистическое течение, даже в своей первой фазе социализма, будет проистекать, как показывает нам вся история, из крупных государственных центров. Какой была, например, Россия, Советский Союз, которая просто сразу полземного шара выбросила из капитализма в новую социалистическую формацию, точнее, коммунистическую формацию в первой фазе. Таковым мощным, конечно, центром сейчас является Китай, потому что Россия с ним сравнить даже приблизительно не сможет. И если, вот, по крайней мере, брать какой-то лично мне кажущийся наиболее вероятным сценарий, то, конечно, именно не в смысле обмена опытом, кадрами и идеями, а именно в смысле экономического давления на земной шар, на мировую экономику, кроме Китая, в коммунистическом смысле оказывать сейчас некому.
Ну, сейчас
другое дело, что в Китае все происходит медленно, для них 100-200 лет это всего лишь... Ну, так, немножко подождать. А мы люди гораздо более нетерпеливые.
Спасибо. А может второй вопрос?
Он да.
Такой философский или идиотский?
Неплохо.
Материализм утверждает, общественное бытие определяет общественное сознание.
Да.
Сейчас очень много говорят о том, что классовое сознание спит. его надо пробуждать,
так.
Когда класс осознает себя эксплуатируемым, и что получается? Пробуждение классового сознания, которое должно потом определить бытие или что?
Не, ну простите, пожалуйста, во-первых, когда мы говорим, что общественное бытие определяет общественное сознание, мы должны иметь в виду, что как только общественное бытие определило это общественное сознание, они вступают в диалектическое единство. То есть после этого, естественно, и сознание начинает оказывать свое влияние на бытие, потому что идея, овладевшая миллионами, становится материальной силой, как мы знаем. Это во-первых. Во-вторых, тут никакого противоречия нет, я имею в виду логического противоречия. Это просто нужно тверже и увереннее владеть диалектикой. Я, собственно, что хочу сказать. Мы должны четко осознавать, что не класс должен осознать себя эксплуатируемым, а сначала класс должен осознать себя классом. Потому что пока у нас имеет место из-за, опять же, очень нетвердого владения теорией, ну и, опять же, малой пока еще по времени прививки капитализма, бытуют мысли, что у нас нет пролетариата. Например, когда мне об этом говорят сами пролетарии, я за голову, конечно, хватаюсь. Я говорю, ты яркий представитель этого замечательного класса, ты пролетарий. Он говорит, нет, я программист.
Да-да-да.
Вот, то есть люди пока еще, по крайней мере в России, не осознают себя не только классом для себя, но и классом в себе не осознают. Просто пока еще, опять же, это у нас не до конца этот этап пройден. Хотя, конечно, из-за того, что сейчас развитие, распространение информации, ну там, в тысячи, в миллионы, наверное, раз сильнее, чем оно было в конце 19-го, начале 20 века, то и осознание, конечно, приходит гораздо быстрее. Вот так.
Спасибо.
Все вопросы у нас, значит... А, да, прошу прощения, у меня же есть... Секундочку, записка. Расскажите, пожалуйста, про авторов, от которых можно узнать о первой экономике Руси 13 века, цены в 13 веке, оружие, продовольствие и прочее. Значит, первое, экономика Руси 13 века, это примерно, как сказать, экономика Европы 14 века. То есть какой-то единой работы, где было бы все написано, такой работы нет. Если говорить о некоторых узких вопросах, ну как узких, более узких, то есть не вся экономика. Аграрная история Руси, великолепный сборник, многотомный. Так как в основном экономика Руси средневековье, да и вплоть до 19 века, это была аграрная экономика в первую очередь, поэтому аграрная история Руси в свободном доступе в Гугле, наберите, будет великолепный советский сборник, межавторский проект. Сейчас таких уже не делают. И не знаю, куда будут делать, потому что безумная работа очень дорого. И по поводу цен в 13 веке, у нас все архивы, которые только можно, сгорели. Поэтому мы точно не знаем, какие цены на Руси были в 13 веке. Есть только обрывочные данные, исходя из анализа берестяных грамот. Все. Да, следующий вопрос.
В эпоху неолита произошел переход от собирательства к земледелию. Был ли этот переход революцией? И если да, то... Может быть, это была Великая революция, а если нет, то почему, по какому критерию он не проходит?
Я об этом говорил, когда читал свой доклад. Конечно, это была революция от собирательства к земледелию и от охоты к скотоводству. Это была первая революция, которая породила рабовладение и вместе с этим всю человеческую цивилизацию, которую мы знаем сейчас и в которой проживаем.
Вопрос такой. Получается, когда у нас проводился ликбез после революции 17-го года, взяли людей необразованных и в них влили в коммунистическую идею. Во время войны многие из них погибли, и получается, что к 80-м у нас не осталось, как вы сами рассказывали в своих докладах, людей, которые несли эту идею вперед. А где сейчас в капиталистическом обществе, как точнее в нынешнем капиталистическом обществе, эту антикоммунистическую идею в людей занести? Потому что человек, который сейчас работает пролетарий, там маленький мастер, он в любую секунду превращается в мелкого буржуя, по факту. Как только он начинает нанимать других людей, и он с радостью бросается в это.
Во-первых, мелкий буржуа не нанимает людей, он работает, он как-то нанимает сам себя. Вот я типичный представитель мелкой буржуазии. Мелкая буржуазия точно так же эксплуатируемый класс, как и пролетариат. Это нужно отчетливо понимать. Потому что мелкая буржуазия несет тяготы, как класс, сопоставимые или большие, чем пролетариат. Поэтому мелкая буржуазия, безусловно, это союзник пролетариата в первую очередь. Нужно, опять же, не забывать, твердо зная исторические реалии, историческую фактуру, что аграрная Россия была на 80% мелкобуржуазной страной, потому что крестьянин – это мелкий буржуа. И вот мелкие буржуа у нас сделали социалистическую революцию. В этом нет ничего необычного. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть такой закон диалектики номер 2. Это единство и борьба противоположностей. Поэтому как только у нас начинается реакция капиталистическая, на реакцию наступает действие следующего закона отрицания собственного отрицания. То есть, ну, первый закон диалектики. Соответственно, отрицанием капитализма объективно является развитие коммунизма, коммунистических идей. Поэтому чем больше будет этого самого капитализма в данный момент, чем шире он будет проникать в сознание, тем шире будет ответная реакция. Ну да, вот сейчас мы живем в эпоху реакции, но на реакцию последует контрреакция, то есть очередной виток революции. Это неизбежно.
А у нас есть шанс ее увидеть?
А об этом мы не можем сказать.
Будучи подростком, зачитывался книгами Максима Калашникова, сейчас отошел от его идей, и вот он в своих книгах упоминал о том, что в Третьем Рейхе был весьма интересным образом решен демографический вопрос, скажем так, что там, дескать, семье рабочего человека давался кредит, и при рождении каждого ребенка значительная часть этого кредита как бы гасилась государством. Это как вообще, правда, неправда, можно ли к Максиму Калашникову относиться как к историку, а его книгам как к историческим?
Максим Калашников – это очень талантливый публицист, талантливый в смысле мастерства письма, очень захватывающий пишет. Он не историк, это во-первых. Во-вторых, что бы вы вообще не прочитали, неважно, Максима или Калашникова, Клима или Жукова, доверять нельзя никому вообще. За доверием в церковь. Все нужно проверять. Если конкретно что-то вас интересует, проверяйте в обязательном порядке. Я лично вот про такое в Третьем Рейхе не слышал, но опять же, я этим вопросом специально не занимался, могу что-то не знать.
И авторов посоветовать не можете?
Нет.
И еще вопрос. Вот все, многие критикуют, что в Советском Союзе не был решен нацвопрос. Как по-вашему, сейчас он решается или нет?
Что значит в Советском Союзе не был решен нацвопрос? У нас, между прочим, Сталин был наркомом по делам национальности. Вот сейчас у нас наркомата по делам национальности нет в принципе. То есть у нас вопрос сейчас даже не поднимается национальный. Об этом какие-то люди, которые могут принимать решения, отвечать за них, думают, что-то делают. Но вот у нас Рамзана Ахматовича Кадырова поставили решать чеченский вопрос. Как он его решает, за этим никто не следит, научной разработки не ведется. То есть этот вопрос даже не ставится. В Советском Союзе вопрос ставился и успешно решался. И самым главным ответом на нацвопрос был интернационализм. Пролетарский интернационализм. Мы просто должны были забыть, что такое нация. Потому что нация – это чисто буржуазное явление. В современном, конечно, ее понимании. Не этническая принадлежность, а политическая нация – это буржуазное проявление. Чем больше было коммунизма, тем меньше было проявление буржуазной нации. Как только у нас пошло отхождение от чистого построения коммунизма после 20-го съезда КПСС и реформ Косыгина-Либермана 65-го года, тем дальше у нас пошло национальное буржуазное строительство. И когда пытаются сказать, что в Советском Союзе не решался национальный вопрос, то да, он вообще не решался в буржуазном смысле, потому что мы ликвидировали саму постановку такого вопроса. Мы ликвидировали не до конца, к сожалению, вообще само понятие буржуазной нации внутри своей страны.
Спасибо.
Клим Александрович, вот ты купил книжек, а ваших книжек нет. В связи с чем вопрос, когда будут именно ваши книжки, например, про битву про молоди, очень было интересно.
Это провокационный вопрос. Я пишу медленно научные книжки, я должен перепроверять каждое слово, каждую ссылку, и это, к сожалению, не конвейерная работа, более того, работа непрогнозируемая. Я вот, например, книжку, несколько лет уж точно есть, «Западноевропейский доспех раннего Ренессанса», это моя монография по оружию, да, по доспехам 14 века, я ее писал 3 года. Хотя она вышла вот в размере 120 страниц всего лишь. Возможно, оно могло бы быть быстрее. А, кстати, могло бы быть и медленнее. Я не могу, к сожалению, вообще прогнозировать выход научной работы. Это, повторюсь, не конвейер. Я делаю это один, без коллектива авторов. И в исследовании могут быть подводные камни, о которых я вот прямо сейчас ничего не знаю. Я просто еще не дошел до этого места в исследовании. А подводный камень раз, и будет. Я его буду решать год. Вы представляете, пока я его не решу, я ничего дальше не смогу продвинуть. Вот так. А может не быть, может быстрее получится. Вот сейчас у нас в планах, ну ладно, про планы я говорить не буду, пока эти планы не исполнились, так сказать, в бумаге.
Интернет-журнал «Победитель», меня зовут Корнелия. Я хотела бы задать вам такой вопрос. В какой момент капитализм вместо движущейся силы превратился в реакционную силу? Потому что в 20 веке в параллель с Советским Союзом происходило развитие культуры, прогресса, искусства, и особенно идея человеколюбия, это было как в Советском Союзе, это отчетливо видно, в советском кинематографе, в литературе, это также видно в американском кинематографе. И потом в какой-то момент от этого все массово отошли. И сейчас вопрос человеколюбия в таком вот плане, и человек, это звучит гордо, сейчас это уже нигде не звучит. Что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо.
На самом деле капитализм превратился в реакционную силу, как только он исчерпал себя географически, если можно так сказать, геометрически. Потому что капитализм... Что такое капитал? Вот вы помните, что такое капитал? Как он четко определяет научно капитал? Есть! Я вообще-то не вас спрашивал, а девушку. Самовозрастающая стоимость, она должна самовозрастать постоянно. Это не значит, что, например, все капиталисты будут равномерно богатеть. Нет. Может разбогатеть один, сожрав всех остальных, но эта самая стоимость должна постоянно возрастать. Она возрастает, естественно, в рамках планеты Земля. И вот планета Земля кончилась в конце 19 века. То есть капитализм полностью перераспределил все ресурсы внутри себя. Дальше ему возрастать некуда. Как я уже сказал, значит, капиталисты будут жрать друг друга. То есть они будут друг с другом воевать, потому что прямая конкуренция... При глобальном капитализме прямая, открытая, равная конкуренция уже невозможна. Тем более, как, например, будет конкурировать какой-нибудь нефтяник с производителями зерна? Они вообще в разных плюсах живут, но капитал-то у них один на двоих. Поэтому нужно собраться нескольким капиталистам вместе, взять, понять, сколько рабочих они готовы отправить на убой, и отправить их на убой. Тем, чтобы отнять добро у другого капиталиста. Те капиталисты, понятное дело, не будут скучать. Они будут собирать своих рабочих, понимая, сколько можно станков оторвать, чтобы не разориться окончательно, и отправить на убой их навстречу тем вот парням, о которых я говорил в начале своего ответа. Вот как только это становится объективной необходимостью, понимаете, объективная необходимость и мораль, они лежат в разных плоскостях. Вот буржуазная мораль, вот такую объективную необходимость допускает. Значит, о каком тут человеколюбии может идти речь? Вообще, о чем это? Капитализм не отвечает на самый главный вопрос. Он отвечает на многие вопросы, причем очень исчерпывающие, потому что капитализм совершил промышленную революцию, плодами которой мы будем пользоваться до скончания человеческой истории вообще. То есть в снятом виде капитализм останется навсегда. Но если капитализм прекрасно решал в свое время вопросы техники, он не ответил на главный вопрос, что делать с человеком. Вот про человека капитализм не решает ничего, потому что человек – это всего лишь ресурс.
Добрый день. Здрасте. Клим Александрович, к вам такой вопрос. Вот вы уже про воина сказали, у меня был аналогичный вопрос. Так как у нас...
Про кого я сказал, простите?
Ну, про воины между капиталистами.
У нас мне послышалось... Про Навального, думаю. Вроде не говорил ничего про Навального, Карнавального. А, ну да.
А вот, у нас постоянно растет производительность труда, плюс растет население. И капиталисты именно как класс могут же использовать именно войну, как колониальную, так и мировую, чтобы ну, лишние напряжения системы выводить, получается. Использовать рабочие руки не... ради производства или выкидывать их на улицу, чтобы возникло возмущение, которое может их свергнуть от власти, а именно для продолжения своих интересов.
Дело в том, что отправка пролетариев на войну массово означает массовое вооружение пролетариев. и обучение их военному делу, в том числе в самом ценном виде, в виде личного опыта. И вот эти пролетарии, они рано или поздно устанут воевать. Причем, как мы знаем из истории, рано. Хватает государственной пропаганды, даже самой мощной, хватает примерно на год-полтора в самом страшном случае. После чего пролетарии начинают возвращаться домой и поднимать на штыки тех, кто отправил их воевать. Массовая, это опять же объективная данность, глобальная война не может быть решена силами маленькой профессиональной армии. Это невозможно, это нонсенс. Абсолютный нонсенс. Поэтому глобальная война – это глобальное вооружение пролетариата и мировая революция.
Вопрос такой. Но социализм тоже основан на научно-техническом прогрессе. И там, если в социализме тоже растет, тоже там есть какой-то ВВП, и если тоже растет население, тоже непонятно, куда его девать, что в капитализме, что при социализме. То есть как это решать? Потому что земной шарик-то он все равно не увеличивается. И откуда крестьянам брать больше земли? И это тоже вот сейчас уже 100 лет назад было 2 миллиарда, а сейчас уже 8 или там 10 подвигается.
По-моему, 7 сейчас, нет?
7, ну это официально. Я думаю, что, наверное, там больше. Много мест.
Я думаю, неофициально, скорее всего, меньше. Скорее всего.
Да. Ну, вот, уже было.
Ну, неважно. Я вопрос понял. Я же не говорю, что... прошу прощения, самое главное, что социализм не требует расширения рентабельности. Потому что социализм, вообще, ну, как первая фаза коммунизма, и коммунизм в целом, это не товарное производство. То есть продукт перестает быть товаром. Значит, не нужны рынки сбыта, потому что товар распределяется напрямую и планово. Точно так же напрямую и планово распределяются и человеческие ресурсы. Потому что есть масса неосвоенных территорий, на которых вполне может жить человек. Есть территории, которые просто неправильно используются до сих пор, потому что, вот, например, у нас неомальтузианская, да и вообще мальтузианская теория говорит о аграрном перенаселении России в конце 19-го, начале 20 века, откуда, собственно, и возник революционный кризис 1905-го, а потом и 17-го года. Я спрашиваю этих моих коллег, говорю, господи, какое аграрное перенаселение, когда от 30 до 50% использовалось примерно 0,5% населения, а остальные 87% населения ютились на этих вот 50-70% земли. То есть от 30 до 50% земли просто непланово и неэффективно использовалось, потому что их использовали помещики и латифундисты. Выкинь этих паразитов и посели на их место крестьян, например. Вы думаете, как-то сейчас на земле по-другому устроено? Какая-нибудь компания United Fruits, например, в Америке, Бразилии, Мексике, Колумбии и прочее, да, они используют свою землю очень и очень правильно, потому что вся земля использована, заселена и использована. Там нужно только вырезать начальство, которое забирает прибавочную стоимость, и все будет нормально. Но при этом же есть натуральные латифундии. Вот посмотрите, пожалуйста, у нас в родной России, даже в родном нашем Петербурге, Ленинградской области, пойдите на берег Кавголовского озера, где-нибудь в районе Тосно, теперь туда просто не подойти. Вообще. Вот я там раньше купался постоянно, теперь заходишь, и все заборами перегорожено, четырехметровыми. Вот просто заборы, 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 все, к озеру просто не подойти. Это рациональное использование земли?
Это нарушение законодательства.
Это хорошо, что нарушение законодательства. Более того, это хорошо, что все эти здания построены, потому что там потом будут детские дома и пионерлагеря.
Хорошо. Еще один вопрос.
Да.
Вот, при Сталине были репрессии, и были еще репрессии по национальному признаку. Вы где-нибудь в разведопросе, ну, будете эту тему, или кто-нибудь другой?
Не было репрессий по национальному признаку. Были репрессии, которые были совершены из-за конкретных преступлений, потому что, если мы говорим о депортации народов, да, то мы должны понимать, что законное решение этих вопросов, как, например, массовый переход чеченского мужского населения на сторону врага, то есть коллаборационизм и прямое предательство, а также дезертирство из армии, по законам военного времени решалось расстрелом. Иначе. То есть законное решение этого вопроса означало бы геноцид чеченского народа. Геноцид. Тем более, что вслед за мужчинами паровозом пошли бы их соучастники, женщины. А в тейповом обществе они соучастники все. Потому что в тейповом обществе невозможно, чтобы человек с оружием в руках пошел воевать в какое-то такое место, о котором не знают его родственники. потому что это делается с одобрения старейшин рода, при поддержке женщин, детей и прочее. И вот если бы товарищ Сталин сказал, что негодяев, перешедших на сторону врага с оружием в руках, расстрелять, то чеченцы разом лишились бы огромной там части народного населения продуктивного возраста, и они были бы растворены между соседями. То есть это был бы геноцид. Поэтому это репрессии по национальному признаку были вызваны действиями конкретных национальностей. То есть вот у нас были, к сожалению, такие люди, которых их вожди, начальство повело куда-то не туда.
Еще вот до войны, вот у нас здесь вот и финнов ингомаланских тоже, вот даже у нас вот область, у меня вот, ну, знакомые есть, и теща у меня вот финка была, их там депортировали.
Так это не репрессии, прошу прощения, это вывоз людей, среди которых может натурализоваться шпионский диверсионный элемент в безопасные области. Это не является репрессией, потому что это обычные меры перед войной. Американцы то же самое делали не только с японцами по национальному признаку, а с людьми, похожими на японцев, просто чтобы японский шпион или диверсант не мог среди них натурализоваться. Вот и все. То есть узкоглазые, косоглазые, неважно, китаец это, кореец, американцы их не сильно различают, всех под одну гребеночку и к чертовой матери с мест проживания.
Спасибо.
Вы Владимира хоть помучьте, я не знаю, а то...
Клим Александрович, у меня все-таки вопрос к вам. Учитывая, что у нас тема, да, рождения революции, я хотел бы вам задать вопрос касаемо события восстания на Сенатской площади, да, известно как восстание декабристов.
Так точно.
Дайте, пожалуйста, оценку, все-таки что это было? Это была попытка переворота или это была попытка, скажем так, восстания с целью совершить революционные изменения в обществе? Спасибо.
Если внимательно почитать программы Северного и Южного общества, мы, конечно, найдем тот неприглядный факт, что декабристы так и не смогли окончательно договориться, в какую сторону же они собираются вести страну, если вдруг они победят. Это бы, конечно, неминуемо, в конце концов, привело бы к гражданской войне. По форме, разумеется, это был военный переворот. Цели стояли или умеренно буржуазные, или радикально буржуазные. То есть, если бы они победили и все-таки пришли бы к власти, смогли бы удержаться, это была бы буржуазная революция, осуществленная в форме военного переворота. Но так как они были страшно далеки от народа, то никаких шансов у них не было. Потому что даже как военный переворот, это было самое, наверное, радикально идиотское, что можно было вообще предпринять. То есть это вот даже странно от военных людей, которые прошли огонь, воду и медные трубы, видеть такое поведение. То есть так военные перевороты не делаются категорически.
Спасибо. Можно один короткий вопрос?
Да.
Скажите, а правда ли, что помимо вот не только в Кронштадте, в парке, вот до революции висели таблички, что вход нижним чинам, солдатам и собакам запрещен? Или это
я про собак не знаю, потому что во-первых, собаки категорически точно, вот это я уверен абсолютно точно, собаки не умеют читать. Поэтому вешать табличку «собакам вход воспрещен» довольно глупо. Это как, знаете, у Булгакова «Мастер и Маргарите» «С котами нельзя, котам нельзя». Вот. А нижним чинам такие таблички висели, да, абсолютно правда, это висели, потому что нижний чин не мог находиться по уставу в одном, скажем там, театре, сидеть на одних и тех же скамейках с офицером. Ну, тут есть офицерская столовая, например, куда ходит офицер. Ну, я к примеру говорю, а вот, например, в Большой театр мог прийти и рядовой, и фельдмаршал, запросто совершенно. А вот в царское время туда, куда ходит генерал-майор, рядовой ходить не мог. То есть нужно было быть хотя бы прапорщиком, чтобы попасть в то место, куда ходит генерал-майор. Никак по-другому. Потому что кто такой рядовой? Рядовой – это крестьянин, вчерашний крепостной. То есть быдло, говоря по-польски. То есть рабочий скот, говоря по-русски. То есть ему с приличными людьми в одном месте находиться воспрещено.
Спасибо.
Здравствуйте, я хотел бы поблагодарить вас за этот форум.
Вы неуверенно похлопали. Не стесняйтесь.
Хотелось бы поблагодарить вас за этот форум, крайне познавательно.
Спасибо.
У меня два вопроса. Во-первых, сначала к Владимиру Корнилову. Возможно ли сотрудничество с Дмитрием Пучковым по поводу разведопросов касаемо Донецкой Криворожской Республики?
Был уже, можете на Ютубе набрать Пучков, Корнилов, Донецкая Республика, увидите, мы там очень плодотворно, по-моему, пообщались.
Ролик был.
Спасибо большое, я ему пропустил. И второй вопрос к Климу Санычу. Вот в рамках вашего тезиса о том, что мы сейчас живем в время революции, на данный момент на Западе, в странах развитого капитализма, распространяются левые движения, которые называют себя марксистскими, при этом идеи у них, как правило, ну, скажем так, странные, если не сказать, идиотские. Ну, там радикальный феминизм и все такое прочее. В общем-то, выражается в том числе и в фильмах вроде «Формы воды», которые вы обсуждали. Скажите, пожалуйста, это какая-то естественная бастардизация марксизма, которая из-за необразованности, или это какая-то скрытая контрреволюция, дабы...
Дело в том, что общественные идеи и идиотские метания интеллигенции и около интеллигенции, они не имеют практически ничего общего. Они, конечно, взаимообусловлены, но это все, в общем, довольно далеко друг от друга лежит, потому что левое движение выкристаллизовывается не в псевдомарксистских кружках и не в идиотских фильмах Гильермо дель Торо, а на заводах. Вот.
Владимир Владимирович, Клим Саныч, благодарю за лекции сегодняшние.
Спасибо.
У меня вопрос, Клим Саныч, по теме, косвенно касающейся вашего сегодняшнего рассказа. После правления Петра I настала такая пора, когда историческое течение выносило к рулю страны дам. Забыл текст.
Угу. От сердца вот. Давайте.
От сердца, если, то в процессе изучения материала мне почему-то так показалось, что в то время личность верховной власти в стране, она крепко очень ассоциировалась с личностью царя и императора, в первую очередь мужчины. Екатерина в свое время создала Верховный Тайный Совет. И вот у меня вопрос на эту тему. Как Верховный Тайный Совет объяснял свою власть, власть императрицы в глазах простого народа, крестьянства, то бишь?
Да никак он не объяснял.
Он просто
кому
был.
Кому это было надо? Кому объяснять? Крепостным что-то объясняли? Господи, если они поднимали восстание, а они его регулярно поднимали, направлялись войска, в том числе с артиллерией. И вот они объясняли, почему у Верховного Тайного Совета есть какая-то власть.
Благодарю.
Здрасте еще раз. Конечно же, здрасте. Спасибо за лекцию. Как вы относитесь, просто личное отношение, к элементам технократии и автоматизации в разрезе коммунизма? Объясню, о чем я говорю. То есть я говорю о том, что страной принимать какие-то управленческие решения должны либо комитеты экспертов, либо автоматизированные экспертные системы, то есть на основе рекомендаций. То есть то, что сейчас у нас великие мыслители сидят в Думе, там, типа боксеров, там, танцулик и так далее.
Гимнасток.
Ну да, типа того. Если мы говорим, что при коммунизме все-таки мы выбираем законодательные органы, то как бы можем ли мы их заменить просто экспертными комитетами? У них же тоже может не быть компетенций, так же, как у нынешних.
Ну, из вашего пояснения я еще меньше понял, что от меня хотят услышать.
Не противоречит ли технократия коммунизму?
Нет, ни в коем случае не противоречит, наоборот, потому что продвинутые технари как раз работают над повышением производительности труда. Сейчас, да какой там сейчас, это уже было в 60-е годы, если даже не 50-е годы, 20 века, когда у нас была разработана эта вот автоматизированная система управления и планирования, как его, Глухова, Глушкова, все время забываю фамилию нашего этого. Да. Еще до этого, уже в 30-е годы была создана, и во время войны активно применялась система сведения межотраслевого баланса. Это должно было быть все систематизировано в глобальную сеть наподобие современного интернета, только организованную по уму, а не как эта помойка, которая сейчас имеет место быть. Так что тут как раз технарям красный свет, прошу прощения, зеленый свет и красная дорожка. Зеленый свет и красная дорожка, это во-первых, а во-вторых, ну, например, я, как, условно говоря, представитель коммунистического общества будущего с прямым всеобщим управлением, когда у меня спросят, с кем мы будем советоваться на голосовании по поводу электропроводки. Я однозначно совершенно выберу электромонтера, с которым можно будет посоветоваться по поводу электропроводки. Вот я проголосую, я уверен, 99% проголосуют так же, что советоваться по поводу электропроводки мы будем не с гимнасткой и не с боксером, а с электротехником.
Спасибо. Да, у меня есть второй вопрос. В контексте вы говорили, что там вот, на данный момент коммунистическая партия Китая может там транслировать что-то там из идей коммунизма на мир. У меня немножко в другом разрезе вопрос.
Я не говорил такого. Я говорил, что китайская экономика может оказывать давление на экономику всего остального земного шара просто в силу своей мощи, гигантской мощи.
Прошу прощения. Вот. Какие есть лучшие практики в мировом масштабе, именно, может быть, какие-то партии или деятели современные, там, идеологи, паровозы коммуниста, на которых можете ориентироваться вы или ваши последователи, будя это все из теории, будет перекочевывать в практику. Вот господин Невельны собирает деньги и что-то там свое транслирует уже в политику. Возможно, там лет через 5 у вас появятся последователи, которые захотят создать свою партию. На кого им можно ориентироваться? Есть ли хорошие примеры в мире?
Затрудняюсь ответить. Это слишком сложный вопрос, к нему нужно конкретно готовиться. Я не готов пока ответить.
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста, следующий вопрос. И я прошу вас покороче, без пояснений. Вот вопрос должен быть сделан в таком стиле. Клим Александрович, как вас зовут? Вот что-нибудь такое. Потому что у нас мало времени, а желающих еще очень много.
Владимир Владимирович, Клим Саныч, скажите, пожалуйста, будет ли лекция о революции на Кубе и противостоянии, возможно, кубинских революционеров и тогдашних советских революционеров? К обоим.
И меня тоже не будет. Я в этом не специалист. Нужен специалист.
Ясно. И можно еще один короткий вопрос?
Да.
Скажите, как движение реконструкторов относится к тем людям, которые преподают ножевой бой? Потому что ножевой бой фактически это явление... Ну,
товарищи, это сейчас немножко офф-топ. Я вот сейчас отвечу, больше прошу такого не задавать, потому что вы еще спросите, что я ел на завтрак. Отлично мы относимся к людям, которые преподают ножевой бой. Они все молодцы. Если они, конечно, хорошо его преподают. На завтрак ел овсяную кашу.
Ясно. Спасибо большое. Всего хорошего.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Клим Александрович, в вашем докладе услышал два тезиса, которые, кажется, у меня связаны, что, во-первых, коммунизм был как первое общественное формирование, и во-вторых, что...
Формация.
Формация. И во-вторых, что к коммунизму в итоге все придет у нас сейчас. Можно ли, исходя из этой теории, рассматривать вот все вот это движение как единый виток спирали развития общества?
Конечно, мы возвращаемся рано или поздно туда, откуда начали, только на более высоком уровне, потому что вся история – это процесс снятия противоречий. Снятие, как я уже говорил, это отрицание с удержанием позитивного момента предыдущего этапа развития. То есть мы доснимались до такого состояния, что мы вернулись обратно в коммунизм, но уже не первобытной общиной, а технически развитой. Вот и все.
Спасибо.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Революция подразумевает изъятие, так сказать, собственности из рук капиталистов, ну, социалистическая революция,
да.
И передачу ее пролетарскому классу. В связи с тем, что в мире существует большое количество оружия массового поражения, не вернемся ли мы к коммунизму первобытному, а не какому-то высшему?
Учитывая количество оружия массового поражения, которое накоплено сейчас, мы можем вообще не вернуться никуда. То есть мы можем себя уничтожить сейчас. Такой, к сожалению, вероятности отрицать тоже нельзя, потому что все изгадить и сломать гораздо проще, чем что-нибудь построить.
И тогда второй вопрос к этому же. В связи с тем, что социалистическая революция началась 100 лет назад, и класс капиталистов, об этом, наверное, тоже знает, не, так как у них сейчас большое количество ресурсов скоплены, не задавят ли они все, так сказать, выступления пролетариата новыми технологиями, это, как сказать, утилизировать лишних людей через виртуальную реальность там, и так далее.
Дело в том, что классу капиталистов, это парадоксально, но классу капиталистов это важно понимать. Им социалистическая революция объективно так же выгодна, если не выгоднее, чем классу пролетариата. Потому что капиталист, который с нуля создает свое производство, там поднимает бизнес, он сам себя эксплуатирует просто чудовищно. То есть там к 40 годам седые волосы и 3 инфаркта. Я условно говорю, но труд адский. Соответственно, жить ему некогда. И не очень понятно, зачем он это делает. Потому что как только ты оказываешься в этой мельнице капиталистической, ты должен, как хомяк, которого в колесе посыпали кокаином, бежать все быстрее и быстрее. Соответственно, надрывая жилы просто, чтобы остаться в обойме, потому что капитализм – это самовозрастающая стоимость, как мы все знаем. И если ты упускаешь ее самовозрастание, твоя фирма разоряется. И вот, у тебя миллиард долларов, и ты молодец. Соответственно, все мы конечные. Пришлось даже с пятым пересаженным сердцем помереть. А у тебя правнук, потому что сын и внук уже умерли. Это тоже, между прочим, тебе как отцу вообще счастье наблюдать все это, да? Ну вот, у тебя правнук, который получает твои там 2, 3, 4 миллиарда долларов. Правнук в жизни не работал. Это животное, которое расчеловечено гораздо больше пролетария, которое угробит твой бизнес. Этим бизнесом будут управлять акционерное общество, которое поделит его на 4 части. Одну часть продаст компании Dell, другую компании Boeing, третью компании Microsoft, ну, а четвертую вообще обанкротит. Отлично, что ты поработал, правда? Спрашивать, зачем это все было? Зачем тебе эти 4 миллиарда, если ты, во-первых, никогда не сможешь ими воспользоваться в жизни, просто потому что ты будешь заниматься тем, что будешь зарабатывать 5 миллиард? Зачем тебе эта жизнь, когда ты вообще ничего, кроме офиса, не видишь, в принципе? Поэтому, конечно, когда человеку не нужно будет бороться за выживание в условиях рыночной экономики, которая основана на конкуренции, капиталист сможет свои таланты, растраченные вот в эту дрянь, в эту впустую абсолютно, угробившую свою жизнь, он может использовать свое дарование, свою энергию, свои таланты на что-нибудь, результат чего он увидит, результат чего не будет отчужден. Потому что когда капиталист вынужденно, согласно объективным условиям существования самого капитала, отчуждает прибавочную стоимость, то есть большую часть труда от пролетария. Он расчеловечивает пролетария. Но если ты включаешься в систему, невозможно, чтобы система не включилась в тебя. Расчеловечивая пролетария, он расчеловечивает сам себя. Путь к коммунизму – это путь возвращения человека к человеку. Капиталист тоже человек, ему это напрямую выгодно. Поэтому заниматься специально подавлением этой коммунистической мировой революции, там вот он высмотрел, что да, будет революция, и нужно что-нибудь такое сделать, чтобы ее не началось. Это будет только конченый идиот. Я не говорю даже, скорее всего, это даже не идиот, маньяк. Но этих людей всегда меньшинство. И они крайне редко оказываются на вершинах власти, потому что маньяк не может сам себя обеспечивать, как правило, по-человечески. Вот так.
Спасибо большое.
Первонаперво, добрый вечер, спасибо за лекцию.
Здравствуйте.
Вопрос такой, вы привели пример компании Boeing, когда сказали, что у них, ну, такая как модель коммунизма внутри них, то, что у них есть собственные производственные мощности, которые производят металл и так далее, там, лопасти. И вот у меня такой вопрос появился. И в конечном итоге за все, за то, что компания Boeing произвела, то есть самолет, платит человек, который заказывает этот самолет у компании Boeing. Внутри коммунистической системы, вот как это может быть выстроено? Кто будет платить за все виды производства?
Вы пытаетесь сейчас задать вопрос, исходя из буржуазной парадигмы. То есть кто-то должен платить. Никто не должен платить. Вы жене не платите за борщ, а она вам за то, что, я не знаю, вы дрова колите.
Ну, я же плачу.
Например, это прямой обмен. Вы накололи дров, на которых потом разогрелась печка, на которой изготовили борщ. Таким образом, компания Boeing, условно говоря, социалистический Боинг, вот. Крылья Отечества. Вот компания Boeing производит самолеты, а в отместку ее сотрудники, начиная от инженеров, заканчивая уборщицами, получают жилье, транспорт, социальный пакет, бесплатную еду, кстати, они и так ее сейчас получают на своих столовых. Что? Образование, медицинские услуги, то есть ты отдаешь обществу, человечеству самолеты взамен человечества. Тебя кормит, обеспечивает, учит, обеспечивает досуг, одевает, что справедливо, а иногда и раздевает.
И еще такой вопрос, он тоже вытекает из этого. Плановая экономика, как вы считаете, не приведет ли к ухудшению в итоге товаров и услуг или каких-то...
А ухудшение качества – это значит ошибки в управлении, потому что качество товара – это, как это ни странно, арифметически вычисляемая величина, потому что вот у нас были ботинки из кожи толщиной 2 мм, они разваливаются через 2 года. Есть запрос общества сделать ботинки, которые можно будет носить 3 года. Мы делаем ботинки толщиной из толщиной кожи 3 мм, вот они носятся 3 года. Собственно говоря, это закладывается в план, на этот план закладываются ресурсы, затраты, инженерные кадры, мощности производства. Собственно, все. Если у нас есть ухудшение качества товара, то значит это или ошибки управления, или объективная необходимость. Например, ну вот если мы про завод Боинг говорим, на завод Боинга упал метеорит и разнес его к чертовой матери. Нам негде делать турбинные лопатки, поэтому мы будем, пока его не восстановим, 5 лет делать плохие турбинные лопатки. Вот так.
Спасибо.
Ну, да.
Мне вот родители говорят, с одной стороны, в СССР религия была запрещена. В то же время я вижу на примере бабушки, дедушки, что они очень вполне религиозные люди. Ну и к тому же, во время войны был восстановлен патриарший престол. Так было ли все-таки Советский Союз атеистическим государством?
Внимательнейшим образом советую обратиться к Конституции. Сначала РСФСР, потом СССР. Соответственно, какой у нас там получается? 24-го года издания и 36-го года издания, если я не ошибаюсь, 24-го, да? Там по этому поводу все изложено предельно ясно и доступно. В СССР, сначала в РСФСР, потом в СССР была объявлена свобода совести и вероисповедания. Ты мог верить или, соответственно, не верить во что хотел. Отправлять культ без помех. У нас что было запрещено? У нас было запрещено вовлечение, то есть государственная пропаганда, пропаганда на государственном уровне тех или иных религиозных убеждений. Это было запрещено. С другой стороны, всем гарантировалась абсолютная свобода вероисповедания. Я внук полковника КГБ. С одной стороны. И с другой стороны, первого секретаря горкома партии города Клинцы. Меня крестили дома. Сын полковника КГБ, мой папа, православный священник при этом. Вот представляете себе, как мощно в Советском Союзе среди номенклатуры была запрещена религия. Да?
Понятно. Вот и второй вопрос. Как вот соотносится так называемый третий путь в экономике, который подразумевает конвергенцию социалистической экономики и коммунистической, и Госплан с элементами рынка. Это может быть одно и то же, или между ними есть...
Элементы рынка – это то, что нельзя поженить ужа и ежа. То есть поженить-то можно, детей не получится. Поэтому или у нас элементы рынка постепенно вытесняются абсолютным коммунизмом, или если они не вытесняются, они вытесняют абсолютный коммунизм абсолютным капитализмом. Что мы и видели? У нас элементы рынка были, когда у нас как раз попытались провести конвергенцию в 65-м году. У нас попытались поженить ежа и ужа. Это закончилось менее чем через 30 лет уничтожением страны, где этот эксперимент пытались поставить. Поэтому никакой конвергенции быть не может. Или мы идем к коммунизму, или мы идем обратно в капитализм. Точка. Следующий вопрос.
Спасибо.
Здравствуйте. Я хотел задать такой вопрос. Вот у нас коммунизм является отрицанием капитализма.
Так точно.
И у нас первая фаза социализма, он уже у нас был. Так, и элементы отрицания, они уже появляются в самой фазе, то есть
да.
У капитализма. Так у нас, что было элементом отрицания в коммунизме, то есть в социализме? У нас был этот элемент отрицания, нет?
Элемент отрицания, еще раз, чего?
Ну, в общем, Да.
Социализм не может отрицаться коммунизмом, потому что это и есть коммунизм. Нельзя отрицать самого себя.
Ну ладно, спасибо.
Есть внутреннее отрицание. Это другое дело. Внутреннее отрицание состоит в том, что социализм является... Ну как это, разница между зеленым яблоком, то есть незрелым яблоком, и зрелым яблоком. Вот социализм — это незрелый коммунизм в первой фазе. Незрелый, недоросший, недоделанный, как хотите. То есть в социализме сохраняется масса капиталистических элементов от культуры, потому что буржуазная культура из головы и мелкобуржуазная культура из головы так просто не девается никуда, до экономики, до элементов обще... до прочих элементов общественного бытия. То есть отрицание социализма – это отрицание черт капитализма в социализме, так, чтобы прийти к полному, окончательно построенному коммунизму. Вот так. И, конечно, такие тенденции у нас были. Они сначала были, потом их в 61-м году отменили, и у нас начался процесс построения уже капитализма, когда есть отрицание коммунизма. То есть мы отрицали коммунизм, да, отрицали до того, что у нас страна рухнула в 91-м году. Вот и все.
Хорошо, спасибо.
Следующий вопрос. Так, товарищи волонтеры, что у нас там по времени? Последний вопрос тогда.
Хорошо. Можно?
Хорошо, последние два вопроса. Все, ну раз времени мне... Я просто смотрю, мне лампа светит в глаз, я не вижу, мне руками размахивают или нет. Оказывается, уже давно размахивают.
Про эпоху колониальной политики и завоеваний. Могли ли такие страны, как Индия, Китай, мезоамериканские цивилизации достичь европейских высот, европейских успехов без негативного влияния вот этих вот колониальной политики?
Ну, могли бы или не могли бы, мы ничего не можем об этом сказать, потому что у нас нет данных.
То есть не резали бы они до сих пор, скажем так, вот 100 лет бегали они там, скажем.
Ну, опять же говорю, мы не знаем, потому что история сложилась так, как она сложилась. Приехали англичане, португальцы, испанцы, там, голландцы и перерезали, соответственно, мезоамериканцев и индийцев. Оставшихся поработили и пили из них соки на протяжении 300 лет, построив у себя замечательный капитализм.
Но при этом что-то же они принесли туда?
Да. Микробы, ружья, сталь.
Ясно, спасибо.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос. В чем утопичность идеи образования коммуны внутри буржуазного государства?
Это смотря какая коммуна. Почему? Парижская, например?
Нет, коммун, в том смысле хозяйств, которые живут по коммунистическому принципу, что ли, как-то так.
Ничего утопичного в этом нету, это взаимопомощь, пожалуйста. Оно образовывается, только оно не перестроит всего капитализма. Сам ты можешь так жить, почему нет? И более того, отличненько так живут в Америке, начиная с фестиваля в Вудстоке, там хиппи проживают, все в порядке.
Ну, то есть с них может начаться какая-то бескровная революция?
Нет, с них ничего не может начаться, просто потому что они не отменяют самих устоев капиталистического общества.
Спасибо большое.
Вам спасибо. Товарищи, у нас сейчас завершающий аккорд, пресс-конференция закончилась. Сейчас у нас будет автограф-сессия, и у нас вот товарищи, которые вовремя подсуетились и купили дорогие билеты, могут заодно с нами быстро сфотографироваться вон на фоне нашего шикарного баннера. У нас вот должны были быть еще Егор Яковлев и Дмитрий Юрьевич Пучков, но мы вот с Владимиром Владимировичем вынуждены отдуваться за всех, потому что один был вынужден уехать по работе, а у Егора, к сожалению, заболела жена, и он вынужден был уехать домой. Вот так. Так что вот... Дементий. Когда говорят, можно с Дементием, нужно подозрительно прищуриться и переспросить, сфотографироваться. Я не знаю, это вы у него спрашиваете. Он у нас не был анонсирован в качестве участника конференции, поэтому если он не против, то, наверное, можно.
Временно исполняющий обязанности, Пучкова.
Ну да, почему нет? Давайте привлечем его в качестве врио гоблина. Вот смотри, согласен. Все, прошу вас, кто желает автографы на сцену, соответственно, люди с красивыми красными бейджиками. Вот, пожалуйста, на левый фланг, идем в очередь, мы вам сейчас будем радостно раздавать автографы.